Вот и ушли, отстрелялись солдаты, цыгане, карты, цистерны винные, женщины множеств. Боги в саду, как потерянные, стоят сигареты, уходят. Сад облетает, и листья исписанные не колеблет. Что же ты ждешь, как столбы восходящего солнца? Солнце заходит и больше не озаботит магний луны и кипящее море, и не печалит ни прошлого губ, и ни завтра. Книги уходят. Быстро бегущий я, скоро. Все, что любил я в жизни. Книги и ноги.
Книги и ноги. Это подкаст о книгах, до которых все никак не дойдут руки. Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа Хигази, и это очередной выпуск подкаста «Книги и ноги». Сегодня я прочту рассказ «Ягоды» Варлама Шаламова. Фадеев сказал: «Подожди-ка, я с ним сам поговорю». Подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы. Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять, и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы. У каждого на плече было бревно, палка дров. У кого побольше, у кого поменьше. Все торопились домой. И конвоиры, и заключенные. Всем хотелось есть, спать. Очень надоел бесконечный зимний день. А я лежал в снегу. Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы». «Слушайте, старик», — сказал он, — «быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт, вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса». «Я не фашист», — сказал я. «Я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме». Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых. Я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением. Я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. «Если я умру, тем лучше». «Послушайте», — сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. «Не с первым с вами я работаю. И повидал вашего брата». Подошел другой конвоир, Серошапка. «Ну-ка покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой, да некрасивый. Завтра я тебя пристрелю собственноручно. Понял?» «Понял», — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну. Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей. Они замерзли, пока меня били. На следующее утро Серошапка вывел нас на работу. Вырубленный еще прошлой зимой лес, собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой, пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали в штабеля. На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону. Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки. Костер на работе полагался только конвою. Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник, Темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая. На коротеньких прямых веточках висели ягоды голубики, яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный и сине-черный сок неизреченного вкуса. Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше. Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеб. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом. У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к небу каждую ягоду. Сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду. Я не думал о помощи Рыбакова в сборе, да и он не захотел бы такой помощи. Хлебом пришлось бы делиться. Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно. Ягоды становились все реже и реже. И незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны. Вешки повисли над нашей головой. «Смотри-ка», — сказал я Рыбакову, — «вернемся». А впереди были кочки с ягодами шиповника и голубики, и брусники. Мы видели эти кочки давно. Дереву, на котором стояла вешка, надо было стоять на 2 метра подальше. Рыбаков показал на банку еще не полную и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам. Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал: «Оставьте на месте, не подходите!» Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть 2. Первый бывает предупредительный. Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть, сколько людей можно уложить в этих горах, на тропках между кочками. Баночка Рыбакова откатилась далеко. Я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды. Я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков. Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой. Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся. «Тебя хотел», — сказал Серошапка. «Да ведь не сунулся, сволочь». Дорогие друзья, это был очередной выпуск подкаста «Книги и ноги». Большое спасибо за ваше внимание. Оставляйте, пожалуйста, отзывы к подкасту, пишите комментарии. До встречи на следующей неделе. Ваша Наташа.